Глава 50. Взятка. Микаэль Бельман ждал. И это было лучше всего. Те секунды, когда он ждал, пока она откроет. Нетерпение, вместе с тем уверенность в том, что она снова превзойдет его ожидания. И каждый раз, увидев ее, он понимал, что совсем забыл, какая же она красивая. Каждый раз, когда открывалась дверь, ему требовалось несколько секунд, чтобы вобрать в себя всю эту красоту, чтобы обрести полную уверенность. Уверенность в том, что из всех мужчин, которые желали ее, то есть не меньше половины зрячих мужчин с хоть какими-то гетеросексуальными наклонностями, она выбрала его. Уверенность, что он вожак стаи, самец, обладающий правом первым спариваться с самками. Да, именно так банально и вульгарно можно это выразить. Нельзя стать альфа-самцом, им надо родиться. Пусть это не всегда сулит мужчине легкую и приятную жизнь, но если уж ты к этому призван, сопротивляться бессмысленно. Дверь открылась. На ней был белый свитер с высоким горлом, волосы она заколола наверх, она выглядела усталой, глаза казались меньше, чем обычно, и все равно в ней чувствовалась та элегантность, тот класс, о котором даже его собственная жена могла только мечтать. Она поздоровалась, сказала, что сидит на веранде, повернулась к нему спиной и вернулась в дом. Он пошел за ней, взял себе пиво в холодильнике и уселся в одно из нелепо громоздких кресел на веранде. «Зачем ты сидишь на холоде?» — сказал он. «Заработаешь воспаление легких». «Или рак легких», — откликнулась она, взяла недокуренную сигарету и снова погрузилась в книгу. Бельман прочитал на обложке «Хлеб с ветчиной». «Чарльз», — он прищурился, — «Буковский». Как аукционный дом, крупнейший скандинавский аукционный дом, основанный в 1870 году в Стокгольме польским дворянином Хенриком Буковски. «У меня хорошие новости», — сказал он. «Нам удалось не только предотвратить катастрофу, но и повернуть весь инцидент с Лейке в свою пользу. Сегодня звонили из Министерства юстиции». Бельман положил ноги на стол и взглянул на этикетку на пивной бутылке. «Благодарили за то, что я так решительно вмешался и настоял на освобождении Лейке. Их очень беспокоило, до чего бы додумался Андерс Галтунг со своей сворой адвокатов, если бы Крипос не действовал так оперативно. И они хотели убедиться, что я полностью контролирую ситуацию, и никто, кроме Крипоса, не будет иметь доступа к этому делу». Он отхлебнул пиво прямо из бутылки, со стуком поставил ее на стол. «А ты что скажешь, Буковски?» Она опустила книгу и встретила его взгляд. «Тебе что, совсем не интересно?» — спросил он. «Сама знаешь, это и тебя касается. Что ты думаешь об этом деле, дорогая? Давай. Ты ведь следователь. Расследуешь убийство».
«Микаэль».
«Тони Лейке склонен к насилию, и мы на это повелись, поскольку знаем, такие, как он, неисправимы. Склонность и воля к убийству есть не у всех. Она бывает врожденной или благоприобретенной. Но если в тебе живет убийца, изгнать его из себя чертовски трудно. Возможно, убийца знал, что это нам известно. Понимал, что если подставит Тони Лейке, мы, исходя из того, что он склонен к насилию, легко примем все за чистую монету. Вот он и проник в дом Тони Лейке и позвонил Элиасу Скугу, чтобы мы не искали других подозреваемых, которые могли быть в Ховасхюте».
«На момент звонка из дома Лейке никто, кроме полиции, еще не знал, что обнаружена связь всех убийств с Ховасхютой».
«Какая разница? Он понимал, что со временем мы эту связь обнаружим. Хотя нам, черт побери, следовало обнаружить ее гораздо раньше». Бельман снова взялся за бутылку.
«И кто же убийца?»
«Седьмой человек из Ховасхюты», — сказал Микаэль Бельман. «Тот, что приехал с Адели Ветлисон, причем никто не знает, кто он такой».
«Никто?»
«У меня 30 сотрудников. Мы прочесали квартиру Аделя. Никаких письменных свидетельств. Никаких дневников, открыток или писем, даже электронных писем или смс-ок. Все ее знакомые мужского пола, которых нам удалось установить, допрошены и вычеркнуты из списка, как, впрочем, и женского. Никто из них не видел, с кем она была в горах в Ховасхюте. Никого это не удивило. Говорят, она меняла партнеров так же часто, как трусики, и не имела обыкновения сообщать об этом. Нам удалось выяснить только, что Аделя сказала подруге, мол, ей с этим кавалером из хижины было то интересно, то не очень. Возможно, интересным она посчитала ночное свидание на заброшенной фабрике в костюме медсестры.
«Ну, если это самое интересное, мне, пожалуй, не хочется знать, что же тогда было не очень».
Надо думать то, что, когда он говорил, Аделя сразу вспоминала своего сожителя. Подруга даже не представляет, о чем речь.
«Никакой он ей не сожитель», — зевнула Кая. «Гейрбрюн Педик. Если седьмой пытался возложить вину за убийство на Тони Лейке, он наверняка знал, что у того есть судимость».
«Конечно. О приговоре за насильственные действия мог знать кто угодно. Как и о том, где это произошло. В коммуне Утра-Эннебак. Лейке чуть не стал убийцей, когда жил у деда на озере Люсерен. Будь ты убийцей, где бы ты утопила тело Аделя Ветлисон, чтобы привлечь внимание следствия к Лейке? Разумеется, в месте, которое как-то связано с ним и с его судимостью. Вот он и выбрал Люсерен».
Микаэль Бельман сделал паузу.
«Тебе что, скучно?»
«Нет».
«Похоже, тебе совсем не интересно».
«Мне просто надо подумать о многом другом».
«Когда это ты начала курить? Кстати, у меня есть план, как нам найти седьмого».
Кая посмотрела на него долгим взглядом. Бельман вздохнул.
«И ты не спрашиваешь, как, дорогая?»
«Как?»
«Используя его же тактику».
«И в чем она заключается?»
«В том, чтобы переключить внимание на невиновного».
«По-моему, ты только эту тактику и применяешь».
Микаэль Бельман метнул на нее быстрый взгляд. Кое-что понемногу стало до него доходить, кое-что насчет альфа-самца. Он изложил ей свой план, рассказал о том, как собирается выманивать седьмого, а после он дрожал от холода и ярости и сам не знал, что его так разозлило. То, что она не отреагировала никак, не отрицательно, не положительно, или то, что сидела и курила с таким видом, словно все это ее совершенно не касается. Как она не понимает, что от его шахматных ходов в эти роковые дни зависит не только его карьера, но и ее собственное будущее? Пусть ей и не быть новой фру Бельман, зато под его покровительством она может подняться по карьерной лестнице, ясное дело, если останется лояльной и по-прежнему будет снабжать его информацией. Или его вывел из себя заданный ею вопрос, тот, что коснулся его, другого, старого, побежденного альфа-самца? Она спросила про опиум. Действительно ли он собирался этим воспользоваться, если бы Холли не согласился взять на себя вину за арест Лейки?
«Разумеется»,
— сказал Бельман, напрасно пытаясь разобрать в темноте выражение ее лица.
«А почему бы и нет? Он незаконно ввез наркотик».
«Дело не в нем, а в том, был ли ты готов ославить всю полицию».
Он покачал головой.
«Нас на такие уловки не купишь».
В холодном вечернем воздухе сухо прозвучал ее смех.
«Но его-то ты явно подкупил».
«Он продажен», —
сказал Бельман и залпом допил бутылку.
«В этом разница между ним и мной. Слушай, Кая, что ты пытаешься мне сказать?»
Она открыла рот. Хотела сказать, должна была сказать, но тут у него зазвонил телефон. Она увидела, как он сует руку в карман и, как всегда, складывает губы в трубочку, только это был не поцелуй, а просьба помолчать. На случай, если звонит его жена, начальник или кто-то еще, кому незачем знать, что он приходит сюда, чтобы трахать свою сотрудницу из убойного отдела, ту, которая снабжает его информацией, необходимой ему, чтобы обойти в расследовании убийств конкурирующую фирму. Черт бы побрал Микаэля Бельмана, черт бы побрал Каю Сульнес, и прежде всего, черт бы побрал...
«Он исчез»,
— сказал Микаэль Бельман, убирая телефон обратно в карман.
«Кто?»
«Тони Лейке».